Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Добрый вечер,
добрый
Константин.
Вечер.
И мы с ним будем обсуждать вопрос, тему Второго фронта, но мы к этой теме будем подходить еще не раз. Я думаю, что мы будем ее обсуждать в нашей программе, может быть, и с другими историками. Но поскольку Константин Залесский у нас главный специалист именно по Германии, по Третьему Рейху, то сегодня у нас такой взгляд на Второй фронт с той стороны, со стороны Германии. Да, взгляд из Берлина, как мы это назвали. Собственно говоря, все введение в тему на это можно считать законченным. Мне осталось только вам напомнить номер, по которому можете присылать ваши смски. Это +7 985 970 45 45. Как обычно, тоже вопросы к нам пришли и перед эфиром. Будем ими пользоваться. И теперь вполне логично уже перейти к самому разговору. Еще раз напомню, с Константином Залесским. Ну что, первый вопрос.
Да.
Кстати, давайте такой вопрос. С какого момента, скажем так, Гитлер ожидал открытия Второго фронта?
Это, на самом деле, очень, так сказать, интересная проблема, потому что Гитлер в своем, скажем так, планировании операций очень часто полагался прежде всего на свою собственную интуицию, а не на какие-то выкладки, которые ему предоставляли там органы разведки или там, ну, спецслужбы. И вот, исходя из своей, так сказать, вот именно интуиции, своей логики не военного, а политического деятеля, он поставил первый срок вторжения во Францию, то есть высадка союзников во Францию, тот самый D-Day, он его отнес на осень 1942 года. Причем обосновал...
Это когда было сделано?
Он это...
Когда он это просчитал?
Просчитал примерно летом 1942. Причем, значит, почему? И как раз приняв такое решение, он с советско-германского фронта перевел во Францию значительное количество очень боеспособных частей, в том числе, например, тот же самый лейбштандарт Адольф Гитлер, который, в общем, был нужен здесь для Германии, потому что, ну,
на востоке,
да, на востоке, да, хорошая часть, так сказать, которая ударная часть. И, тем не менее, она была выведена, и еще ряд эсэсовских частей, в том числе, были выведены. Они были выведены во Францию, готовясь их перевод. Вооружали, готовясь принять вторжение. Причем, почему он это так вот обосновал, сказал, осень 42-го? Он исходил из какого соображения? Что России, Советскому Союзу в 41-м, в конце 41-го, вот и первой половине 42-го года было нанесено, ну, скажем так, если не поражение, но то довольно значительные были принесены потери и территориальные, да, и территориальные потери, в том числе и в живой силе, и в технике. И Гитлер считал, что если вот сейчас не будет высадки там, значит, в Нормандии, то Советский Союз прекратит свое существование. То есть, ну, кампания к концу 1942 года завершится разгромом Советского Союза, и, соответственно, союзники, если они хотят хоть как-то спасти своего союзника, то есть Советский Союз, они должны немедленно открыть Второй фронт, тем самым оттянув на себя часть германских войск. А на самом деле в этом была определенная доля разумного, и, так сказать, в логике в данном случае ему сложно отказать, потому что как раз примерно в это же время американцы очень волновались по поводу положения Советского Союза и предлагали англичанам активизировать свои действия, но имперский генеральный штаб, значит, стал крепко очень, и заблокировал все возможности. Ну, и опять-таки в результате, ну, все-таки Диеп, он был в августе 42-го года, так сказать.
Вот этот, проба, пера.
Да, да, так называемый предоверлорд, да. Ну, хотя это не совсем, конечно, предоверлорд, вообще очень, не очень понятна эта операция в Диепе, когда, в общем, бросили на смерть канадские части, там, так сказать, некое количество английских. Вот, и причем в случае даже успеха в Диепе, то есть при захвате гестапо, да, гипотетически, хотя в принципе было нереально, сил на островах для развития успеха операции не было.
Извини, Дим, у меня просто здесь еще одно уточнение, мне кажется, очень важное. То есть получается, что уже с 1942 года Гитлер предполагал, что высадка будет в Нормандии. И это при том, что между союзниками антигитлеровской коалиции, я имею в виду, все время шли споры, где, собственно говоря, открывать второй фронт. Да? Потому что Черчилль был сторонник южного направления. Да. Почему он считал, что именно Нормандия, именно Франция?
Значит, Гитлер... вот, у Гитлера была совершенно потрясающая интуиция, которую вот он... все время проявлял, вот, причем несмотря на возражения своих генералов. И очень часто он оказывался, как это не печально, прав. Значит, что касается Нормандии, он до конца говорил, что значит следите за Нормандией, следите за Нормандией, но при этом вот почему-то он не настоял на своей точке зрения, что было крайне ему для него не характерно. Обычно, так сказать, он заставлял принять свою точку зрения. А здесь он как-то это пустил на самотек. Ну, в принципе, вот он считал, что выставка должна быть проведена в Нормандии, потому что это дает наиболее удобный выход на оперативный простор. Вот. И опять-таки он довольно логично рассчитывал, что тот самый узкий участок Ла-Манша, который был с точки зрения немецких генералов, был наиболее приемлем для высадки, ну тот же Диеп, опять же, он же там близко, да, то есть вот в Паде-Кале на нанесение удара, на чем настаивали как раз его генералы, он не подходит, потому что он сильнее укреплен. То есть, как бы все укреплено, но здесь есть возможность для переброски сюда подкреплений из центральной Германии. То есть это более короткая дистанция. И плюс еще в Ла-Манше не так удобно использовать флот. Вот. Но, опять-таки, это мы сейчас можем, так сказать, рассуждать, почему так думал Гитлер. Он не объяснял, почему он так думал, он говорил, что следите за Нормандией. Вот. А генералитет, в том числе Герт фон Рундштадт, который командовал как раз вот всем западным направлением, он совершенно упорно и упрямо отстаивал точку зрения, что высадка будет произведена вот именно в Паде-Кале, то есть в Ла-Манше. И поэтому, именно поэтому особое внимание он уделял пополнению и укреплению сил 15-й армии генерал-полковника фон Зальмута, которая как раз занимала этот участок. А находившаяся южнее 7-я армия генерал-полковника Дольмана, она получала все во вторую очередь. И у нее были более ослабленные части, там было большее число резервистов, ну, не резервистов, в смысле солдат более старших возрастов. Была она более ослабленная группировка.
Союзники тоже это знали.
Да. Константин, а вообще насколько была возможна высадка в 1942 году? Ведь для того, чтобы провести эффективную операцию, вот как показал Диеп, нужно высадить не несколько тысяч человек, а несколько сотен, если не миллион. Это раз. Два. Откуда в 1942 году англичане и американцы взяли бы должное количество плавсредств для того, чтобы перебросить войска на французский берег и технику в огромном количестве? Это, как мне представляется, даже с материальной точки зрения было нереально.
В принципе,
да еще перевести, да еще перевести из Соединенных Штатов энное количество солдат. Это не тысячу человек надо перевести.
Еще их подготовить. Потому что это были не закаленные на Тихом океане войска, которые были на Тихом океане. Их оттуда ведь не убирали. Это были молодые, в принципе, необученные войска. Знаете, в данном случае я с вами, как сказать, естественно, готов согласиться, потому что, в принципе, в 1942 году, конечно, они, союзники, не были готовы к проведению такой широкомасштабной операции. В то же время, учитывая, что между Советским Союзом и западными союзниками постоянно шли переговоры по поводу открытия второго фронта. И, в принципе, в 1942 году западные союзники согласились, что они имеют возможность в 42-м открыть фронт. То есть американцы как бы высказали такую точку зрения, что у них такая возможность есть.
Представляется маловероятным, да. Даже чисто с точки зрения обеспечения переброски войск.
В принципе, но вот американцы как бы так официально такое в переговорах заявление сделали, даже план операции был разработан. Не помню название, типа Стоунхендж, что-то в этом, но не так. Но англичане как раз были... Вот англичане были совершенно не готовы. Вот они были вообще не готовы к ведению таких широкомасштабных действий. Ну и, в принципе, а в 43-м там как бы возобладала средиземноморская тактика Черчилля, да, что он вот туда... А потом уже вот американцы... В принципе, ведь американцы, по большому счету, американцы добились открытия второго фронта.
Да. И настояли на Нормандии.
На самом деле, что... Сицилия – это была генеральная репетиция.
Нет, да, высадка 43-го. По полутинке, да. Ну... Тоже она относительно
репетиция. Там получается репетиция репетиция
да.
Сицилия.
Диеп – это проба сил там. Вот, что вот, а Сицилия – это вот было проведение масштабной морской десантной операции. Но, конечно, ну, на Сицилии были совсем незначительные силы в данном случае.
Но сколько там высадилось?
Высадилось. Значит, англичане и американцы высадили две армии, а им противостояла, значит, там была дивизия «Герман Геринг», была танковая дивизия одна, еще незначительные части, и итальянские береговые дивизии, ну, которые можно не принимать было во внимание. То есть там перевес был, он несравним вообще ни с чем.
Ну, эволюционный опыт. Да. Диеп 42-й год, вот. Опыт неудачный.
Полностью, да.
Сицилия 43-й, опыт удачный, да. На базе которого можно уже было планировать.
Главное же, в принципе, в высадке союзников, мы все время на союзников, да, переходим с вами, да?
Но там тоже было, никуда не да, деться.
Там ведь важно было еще предусмотреть вот все вот это вот огромное количество несвязанных вот с военными действиями, да, технических параметров, да, что нужно обеспечить вот эту перевозку этого огромной массы не только войск, но и обеспечить снабжение этих войск. А, например, такой факт, да, что американский солдат, у него рацион составлял 6,5 фунтов в день. Там питание и так далее.
Почти 2 килограмма.
Да. А для примера, у немецкого солдата рацион стал 3 фунта. То есть в 2 раза меньше. Ну, что у американцев. И, соответственно, вот этот огромный объем вот не связанных с боевыми действиями операций, которые тоже должны было, необходимо было обеспечить, строительство двух портов огромных. Это как раз после Диепа они решили. Диеп, так сказать, тут сыграл свою роль, да? Что строительство двух отдельных портов, которые бы занимались приемом разгрузкой грузов. Накопление этих запасов, погрузки, разгрузки. То есть вот эта вот черновая работа, которая даже не связана с военными действиями, она же должна была быть совершенно огромна и, в принципе, не иметь аналогов. И не имела аналогов.
Ну вот она 43-й и половину 44-го года и заняла.
Да, так сказать, в принципе, здесь, конечно, подготовка была проведена огромная.
Да, давайте еще раз вернемся к Германии, отойдем от союзников. Да. Значит, в 42-м году Гитлер решил, что вот там.
Да,
и вот там, начиная с 42-го года, там, с лета, с осени 42-го года, он менял свои взгляды? Нет. Или там была постоянная, достаточно многочисленная группировка?
Нет, он менял свои взгляды, но, скажем так, не сильно. Он время от времени о своих взглядах отставлял их на второй план. Когда создавалась критическая ситуация на Советско-Германском фронте, так сказать, у нас, то часть дивизии, естественно, перекидывалась из
Запада на Восток.
Запада на Восток, да, те же самые дивизии СС под Харьков ушли уже, так сказать, в 43-м году. Вот, и, в принципе, Западный фронт, он постоянно ослаблялся, потому что огромные потери в России, у Германии их надо было чем-то восполнять, а мобилизационных резервов уже не хватало. Тем не менее, вот очень интересный парадокс. Германия нацистская, это страна, так сказать, парадоксов, да, что Гитлер ждал высадки союзников в 44-м, в смысле хотел. Вот имеется в виду, так сказать. Он, то есть, говорил, что они высадятся, и война... Вот он, там вот есть такое заявление Гитлера, которое очень хорошо эксплуатируется на Западе, которое на самом деле эксплуатируется неправильно. Гитлер заявлял, что судьба этой войны решится на Западном фронте. Значит, соответственно, западные историки сразу... Все понятно, все понятно, значит, все. На самом деле, что он имел в виду? Он имел в виду совершенно другое, не то, что они. Гитлер считал, что в 44-м году, вот это уже в 44-м, союзники высадятся. После этого немецкая армия им нанесет удар, скинет их в море. После этого он был уверен, англоамериканцы свернут операцию. На самом деле, если бы скинули море, англоамериканцы бы точно свернули операцию. И после этого... После этого не факт, что переговоры. Не факт, что переговоры. Но начало подготовки новой операции. Еще год люфта он получает.
И мог сосредоточиться на Восточном
фронте. Соответственно, 59 дивизий, которые он держит во Франции, могут быть ослаблены до, так сказать, предела. И там порядка 30 дивизий можно попробовать перекинуть на восток. Да, и, соответственно, вот, и вот что вот это он имел в виду, что война решится на Западе. То есть, когда они высадятся, мы им нанесем удар, сметем их в море, после этого они будут восстанавливаться для следующей операции, фактически до конца войны, за это время мы решим свои проблемы на Востоке.
Константин, вот такой вопрос. Неужели Гитлер не получал сведения от разведки о том, что никаких массированных мероприятий по завозу вооружения, техники, боеприпасов, провианта в 42-м году на территорию Великобритании в США не проводилось? Ведь авиаразведка, мониторинг английской территории велась практически до самого конца войны Люфтваффе.
Ну, к 44-му году там было уже очень плохо с этим делом. Значит, в том числе...
Нет, я имею в виду в 42-м.
В 42-м. Нет, он имел, но...
Почему он ждал, когда нечего было ждать?
В данном случае Гитлер очень часто не верил до поступающим ему разведывательным данным. Вот еще раз хочу повторить, что он, это, как бы вот, он много делал под влиянием вот, интуиции своей. И вот он считал, что значит, вот с политической точки зрения союзники вот, в 42-м году должны вот, все бросить и нанести удар. Почему?
Потому как? Чем?
Ну, что-то есть.
Ну, что-то есть. Ничтожно что. Мы же знаем, да. Что аллея подводных лодок до 43-го года терроризировала транспортные конвои в Англию и в Советский Союз.
В принципе, да. Но, несмотря на это все, а вот такие вот, скажем так, серьезные части были перекинуты во Францию. Причем перекинуты, в принципе, по большому счету, конечно, Лейбштандарт нуждался в отдыхе, но, в принципе, повоевать мог еще с полгода вполне, так сказать, без того, чтобы отдыхать там во Франции. Вот. Что касается к 1944 году, тут с разведкой было, кстати, очень плохо у немцев. То есть вот мы там говорим, да, немецкая разведка. Но, в общем, к 1944 году, к моменту высадки союзников в Нормандии, немецкая разведка находилась в очень плачевном состоянии. То есть, с одной стороны, там как раз добивали авиар.
Нет, я имел в виду авиаразведку в данном случае.
Да, значит, и в 44-м там тоже была большая проблема с авиаразведкой. Она была связана с тем, что... англоамериканцы получили практически полное
господство
в воздухе, и это сократило резко количество разведывательных полетов. Кроме того, англичане и американцы тоже, они сразу просчитали одну очень интересную вещь, что как бы немцы, у них хорошо была налажена служба метеорологической разведки, так сказать, вот это все. В связи с чем они начали выбивать их метеорологические станции по окраинам Европы, ну, близким
по периметру.
По периметру, да, то есть там вот, норвежские, там на островах, вот, они их стали уничтожать или, ну, если есть возможность, захватывать. И тем самым они снизили эффективность, во-первых, метеорологической службы, а во-вторых, возможность разведывательных полетов. Кроме того, значит, вот разведка, в общем, разведка была, ну, в результате она ничего не дала. То есть вот если восточный отдел армейской разведки, который возглавил Гевен, да, она действовала, в принципе, вполне достойно и, так сказать, поставляла нужную информацию, имеется в виду фронтовую, оперативную информацию, не какую-то там глобальную, а оперативную информацию о действиях на советско-германском фронте было нормально. А вот западный отдел, во главе которого стоял барон Алексис фон Рене, она, в общем, показала себя в 44-м году крайне неудачно. Это при том, что, значит, Рене пользовался огромным авторитетом, потому что он еще в 39-м году, будучи разведчиком, так сказать, он предсказал, что вот не ударят англо-американцы, франко-англичане, да, не нанесут удар, так сказать, вот когда будет завоевана Польша. Вот, и после этого, значит, он, так сказать, получил авторитет там, блестящего разведчика, так сказать, аналитика и так далее, вот. А в 44-м он не попадал вообще при своем вот, оценке ситуации, он не попал вообще никуда. То есть вот каждая его докладная, это была ошибка. Вот, ну, Рене, в конце концов, Рене погиб как участник заговора. Да.
А вот Александр, менеджер из Москвы, спрашивает, рассматривалось ли им, имеется в виду командование вермахта, ну, или Гитлером скорее, всерьез вероятность высадки на юге Франции вместо севера?
Нет, это рассматривалось, да. Это рассматривалось, но немножко раньше. То есть это как раз там в районе 43-го года, там это действительно рассматривалось.
Когда вот южное направление было таким наиболее актуальным.
Да, потому что там как раз была ситуация, что вот эта вот операция, по-моему, «Драгун», да, будет, она будет осуществлена, и, то есть высадка будет на юге Франции. Но и поэтому, кстати, там и произошло, так сказать, в принципе, укрепление. То есть, конечно, захват французского флота был важен для Германии, но и, в принципе, еще и укрепление позиций на юге тоже было одной из причин ликвидации так называемой неоккупированной территории Франции.
А правда ли, как нам пишет Дмитрий, что в работах немецких авторов, в первую очередь военных, часто приходится читать, что первым фронтом они называют Западный фронт? Все, что там происходило с осени 1939-го. А Восточный фронт они называют вторым, немцы.
А вы знаете, я вообще в немецкой литературе не встречал такие... типа «Эрстенцвайтер фронт». Там в немецкой литературе, вот именно в немецкоязычной военной литературе, там исключительно употребляются театры военных действий, то есть восточные, западные, ну, соответственно, африканские. Да?
Африканские.
Да, то есть никаких вот, так сказать, упоминаний, что так один этот фронт, это первый, это второй, там просто нету. Вот. Второй фронт, я так понимаю, это скорее наш термин. Вот, в принципе, сейчас в современной западной литературе тоже они вообще так не очень любят, что, мол, второй фронт.
Первый, второй,
да. Вот.
Ну да, где вообще провести грань между вторым фронтом и теми сражениями, в общем, были крупные сражения в той же Африке, та же Сицилия.
Ну, в принципе, понимаете, Африка, Сицилия, несмотря даже на свое, ну, скажем так, большое значение, да, все равно это все-таки локальные операции, причем именно локальные, то есть ограниченные, ну, определенным, так сказать, небольшим театром военных действий, победа на которых, в общем, не приносила решение войны, решение результата войны. То есть ликвидация там 5-й танковой армии в Тунисе, это, конечно, победа, скажем так, значительная. То есть по количеству захваченных в плен это, в принципе, подходит под сталинградскую, да? Хотя но последствия сталинградской битвы значительно более
стратегические,
тактические и моральные тоже. Они значительно больше, чем последствия там, победы под Эль-Аламейном или капитуляция Арнема в Тунисе.
Ну, кстати, кто-то из историков у нас здесь выступал в этой же студии и говорил о том, что вторым фронтом можно условно назвать и то, что происходило в Азии, на Востоке, на Дальнем. Да?
Ну, это
на тоже, Тихом там, океане.
Да, Тихом это, можно океане было, там. Это огромный театр военных действий, где Соединенные Штаты, в принципе, в одиночку воевали.
А мы не в одиночку, а втроем продолжим нашу программу через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую ведут Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский, и наш гость Константин
Залесский, историк. Мы продолжаем говорить о Втором фронте, об открытии Второго фронта с точки зрения Третьего рейха, с точки зрения Германии. Взгляд из Берлина.
Да, вот аспирант из Казани Булат прислал вопрос, который, на мой взгляд, достаточно важен. Для меня всегда было вопросом, почему высадка в Нормандии производилась вместе укрепрайона. Ведь не все же побережье Нормандии было так укреплено.
Значит, в принципе,
по Атлантическому валу.
А почему ты не дочитал вопрос? Ну, или это миф, созданный фильмом «Спасти рядового
Рейна»? Значит, в принципе, почти все в побережье Франции было укреплено.
Значит, в той или иной степени.
В той или иной степени. Причем, значит, здесь как бы вот этот самый миф Атлантического вала, да, который такого стационарного, мощного укрепления, которое должно остановить любое нападение. В Германии существовал такой миф. В принципе, это был действительно миф. То есть Атлантический вал, в который, в принципе, были вбуханы довольно серьезные средства, он ну, был не очень сильным укрепленным сооружением. Причем примерно в конце апреля, в начале мая, как раз Альфред Йодль, начальник 44-го, то есть буквально вот, ну,
накануне
там, за месяц. Значит, Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Вермахта, ему был послан туда с инспекционной поездкой, причем именно Атлантический вал. И сделал доклад, в общем, ну,
неприятный.
Очень неприятный, где назвал Атлантический вал, в общем, совершенно, так сказать, ну, недееспособным. Да. Значительно большее значение имел план строительства укреплений, который развернул Роммель, когда был назначен командующим группой армии «Б». Вот как раз она занимала там и Нормандию тоже, но и Подекале, так сказать, вот, скажем так, северную половину Франции. Вот как раз Роммель, он подошел к этому делу очень серьезно и очень, ну, вообще он был довольно талантливый полководец, так сказать, и понимал, что нужно делать для предотвращения вражеских, так сказать, высадок и так далее. Вот, хотя в то же время он тоже попал под это вот, скажем так, валовое настроение, что вот, значит, надо строить непрерывную линию, так сказать, укрепление, все. И, в принципе, много сил было затрачено на то, чтобы прикрыть направления, которые, ну, просто для высадки
непригодны
были. Да, то есть, возможно, там можно было провести высадку, но только очень небольших контингентов. То есть, в принципе, затраты были тоже сделаны немного превышавшие необходимость. Вот. Но вот он, вот как раз под его руководством были построены укрепления, которые доставили союзникам как раз наибольшие неприятности и наибольшие трудности создали.
Участок Амаха.
Да. Вот. И кроме того, значит, это же была вот идея Роммеля, вот это сделать так называемую спаржу Роммеля. То есть это такой термин появился в войсках, спаржа Роммеля. Это когда территории, пригодные для посадки самолетов и высадки, они засаживались колючим кустарником, вот, чтобы предотвратить, ну, сказать, создать неприятности. И создали неприятности очень серьезные.
Константин, вот такой вопрос. Здесь вот Юрий, экономист из Ростова-на-Дону, спрашивает, правда ли, что от 70 до 80% истребителей Люфтваффе во время всей Великой Отечественной войны находились не на Восточном фронте? Я не знаю, правда ли это, но вообще, каково было соотношение сил, которые держал Третий Рейх на Востоке и на Западе?
Да, значит, здесь как бы по авиации это отдельный вопросик немножко, потому что сначала по сухопутным войскам. Значит, по сухопутным войскам, то есть вот по дивизиям, значит, накануне высадки союзников...
44, июнь 44,
вот как раз, да, ровно, как раз в эти дни, значит, там находилось 58 дивизий. Значит, причем как раз их туда начали перекидывать, опять-таки по интуиции Гитлера, вот, за последние как раз несколько месяцев перекинули туда довольно, ну, серьезное количество, причем разместили их как раз вот туда, Рунштадт их разместил как раз в Подекале, а не в Нормандию, туда, вот. Вот, значит, было 58 дивизий. В Италии, угу. Ну, то есть итальянский фронт, да, еще у нас был, там находилось 28 дивизий. Вот они закупорили полностью Апеннинский пост. А в этот же самый момент, ну, еще какое-то количество было, так сказать, Норвегия, ну, вот внутренние территории.
Значит, армия Норвегия.
Да, армия Норвегия, потом внутренние. Значит, и в этот момент на Востоке, на Советско-Германском фронте, находилось 165 дивизий.
Ну, тут как бы все понятно.
Как бы тут вариантов никаких. Да. Что касается авиации, то тут была несколько другая ситуация. Она была связана с чем? Она была связана с тем, что после того, как англоамериканская авиация начала массовые бомбардировки Германии, непосредственно Германии, да, вот эти английские вот эти вот ковровые бомбардировки, которые в свое время журнал «Шпигель» назвал «Холокостом», вот именно, так сказать, вот их назвал «Холокостом», значит, тогда Гитлер потребовал от Геринга защитить пространство Нейборрейха, да. И был сформирован, значит, воздушный флот Рейх, в который высосал, в принципе, с фронтов почти, не почти всю, но значительное количество истребительной авиации.
Ну, я тут могу привести достаточно точные цифры, потому что я этим занимаюсь почти 30 лет. На советско-германском фронте самое большое количество истребителей было в 1941 году. Это около 1000 мессершмиттов. Это порядка 5 дивизий с довесками истребительных. Осенью 41-го с нашего фронта забрали 2 полка истребительной дивизии Ягдешвадер 27 «Африка», уехала в Африку. 53-я в полном составе «Аспик» уехала в Сицилию. Там тоже с Мальтой были проблемы. На нашем фронте в зиме 41-го года остались Ягдешвадер 52, Флигликшверт, крылатый меч, он, как выражались немцы, обслуживал юг, южное направление. 51-й Мёльдерс и 3-я дивизия Удет – это центральный фронт. И 54-й Ягдешвадер 54 Грюнхерт, «Зеленое сердце» – это Ленинградский фронт. А на Мурманском направлении был всего один полк, которые довели до дивизии в 42-м. Все. Больше у нас истребительных частей Люфтваффе на советско-германском фронте не было. Да. На канале против англичан с 41-го по 44-й сидело две истребительных дивизии. Это Ягдешвадер 2 Рихтхоффен и Ягдешвадер 26 Шлягетер. А вот основная масса истребителей находилась в ПВО Рейха.
Да.
И количество истребительных дивизий, ну, с нашей точки зрения, это ничтожное количество. У нас было 303 истребительных дивизии, но на территории Рейха было порядка 10, а для немцев это было много.
И практически вся ночная истребительная авиация там.
Ну и потом потери в истребительной авиации на Восточном фронте порядка 4000 летчиков, на Западном в 3 с лишним раза больше.
Да,
то есть, последняя фраза. Читая многочисленные мемуары летчиков ПВО, один вылет, один потерянный самолет. Остался жив, слава богу.
Ну, это из-за массовых, вот именно потому что, в принципе, на нашем фронте не было вот этой вот так называемой воздушной войны, когда вот война велась...
Тотальной
воздушной войны, которая велась, можно сказать, отдельно от действий сухопутных войск.
Ну, кстати, еще вот такой вопрос. Вот Юрий, инженер из Москвы, пишет. Были бы шансы сбросить десант союзников в море в операции «Оверлорд» в случае своевременной переброски немецких войск из-под Кале в Нормандию? И вот здесь вот странная для меня, во всяком случае, фраза. Как известно, Гитлер просил звонками о высадке не беспокоить.
Да, да.
И как результат союзники сумели закрепиться на берегу.
Да, это действительно, скажем так, имеет место быть, эта самая история. Это, и Гитлер действительно, причем не просто, вот как написал слушатель, что просил звонками не беспокоить, он еще просил не просто звонками, он просил не беспокоить паническими звонками из западного фронта.
Да. Вот, извините, интересный все-таки вопрос, как же они проспали эту высадку позорно?
Высадку проспали совершенно, то есть вот именно проспали. То есть, значит, высадку не ожидали вообще. Причем, значит, за порядка 10 дней, примерно за 10 дней до этой высадки, метеослужба ВВС германская дала прогноз погоды на будущее, на месяц, где было указано, что в течение ближайших 2 недель никаких военных действий произойти не может, потому что погодные условия абсолютно не дают возможности для действия авиации, а, соответственно, высадка без авиационного прикрытия, она невозможна вообще. Кроме того, опять-таки, из-за этих погодных условий, из-за высокой волны, с направления, где высаживались, были выведены, в принципе, все более-менее приличные силы немецкого флота. Они находились у себя там. В гаванях они там оставалось, в принципе, ну, в основном, так называемые силы безопасности, ну, там некое количество торпедных катеров, и то они тоже стояли на своих базах, они патрулировали. Значит, например, тот же самый полковник Штауфенберг, который, в общем, был информированным человеком, он был начальником штаба армии резерва, он был просто поражен, когда узнал о высадке союзников. Он не предполагал, что она произойдет летом. На самом деле, все ее немцы рассчитывали, что это произойдет, примерно планировали, что это произойдет в районе осени.
Они 44-го.
Почему-то всегда вот именно на осень, вот на осенний, что ли. И в результате получилось, что когда союзники высадились, значит, Роммель в Германии, значит, Дольман на военных учениях, в смысле на этих, на плановых учениях, Шпейдель устраивает дружескую пирушку, Шпейдель – это начальник штаба Роммеля, устраивает дружескую пирушку в одном из замков со своими товарищами по заговору против Гитлера.
Ну да, всё. Отнюдь не на передовой, что
да.
называется.
В 6 часов утра 6-го июня Роммель звонит в Бергхоф, в Бертесгаден, в ставку фюрера, значит, с просьбой разрешить ему использовать танковую группу «Запад» барона Гейера фон Шопенбурга, мощное танковое соединение, так сказать, состоящее из, в том числе из элитных, там вот учебная танковая дивизия, то есть, ну, великолепные части, с просьбой разрешить ему их использовать. Гитлер запретил уже заранее, что использование танковой группы «Запад» может быть только с его санкцией. И натыкается на, опять-таки, ответ по телефону, что фюрер просил его не беспокоить паническими звонками, ждите, когда он проснется. Соответственно, фюрер просыпается там через 10 часов. Ну, нет, в смысле, через 10 часов можно получили только разрешение. Но он проснулся, Гитлер, а он ложился поздно и вставал поздно. То есть, нет. После этого он поехал в замок Клейсхейм, где у него должна была быть встреча с Хорти, который в это время совершал визит. Туда же в Шлесхейм прибыл Йодль, который, значит, ему быстро там, ну, перед визитом, там времени нет, он быстро сообщил, что там что-то случилось. Вот тогда он и разрешил использовать.
То есть, у нас времени все меньше и меньше. Мне кажется, есть два вопроса очень важных. Первый, вот, к сожалению, без подписи, но считайте, что я его задал. Были ли скоординированы действия союзных войск с Советским Союзом, с Красной Армией?
Значит, мы, конечно, то есть мы знали, ну, естественно, о высадке союзников и использовали это для нанесения удара. Это, так сказать, белорусская операция по частям группы армий «Центр», которые принесли, в принципе, катастрофу немецкого фронта в Советском Союзе. И на самом деле мы своими действиями в Белоруссии очень помогли союзникам. Потому что, как бы там все не писали, в общем, высадка союзников складывалась отнюдь не безоблачно. И ситуация на ряде участков фронта была достаточно критической.
Ну, та же самая Амаха.
Та же самая Амаха,
вот, да. Поподробнее, ну, здесь, Константин, да. Вот как немцы там управились.
Там просто, в принципе, там чуть ли не там, ну, западные историки называют это, в принципе, катастрофой. Вот эту, ну, вот, да. Ситуацию в Амахе. Когда там вот есть воспоминания одного из участников выставки на Амахе с английской стороны, которые, значит, пишут, что когда мы высадились на эти песчаные пляжи, полностью простреливаемые немецкими пулеметами, то в течение там часа его подразделение потеряло 2000 человек. То есть там просто расстреливали из пулеметов. На самом деле был очень неудачно выбран участок и неудачно спланировано. И плюс была еще неудачно проведена высадка. Транспортные средства очень не смогли вовремя выбросить тяжелую технику, которую мы... И там вот толкнулись на... Причем там стояла ведь обычная пехотная дивизия немецкая. Да. Там ничего не было выдающегося. То есть никакие там не стояли элитные соединения. И вот нанесение нашего удара Беларуси, привело к тому, что на грань катастрофы была поставлена группа армий «Центр», в связи с чем все резервы, которые находились в Германии, не на Западном фронте, а в Германии, они были отправлены
не на Запад,
а на нас. Да. Соответственно, в результате Рунштадт, ну, уже там и Клюге, так сказать, кто остался на Западном фронте, они не получили возможности...
Никакого подкрепления.
Да, никакого подкрепления. И вести боевые действия было крайне затруднительно. Тем более, что Гитлер ведь постоянно настаивал на том, чтобы был осуществлен вот его план сброса в море противника. А это приводило к чему? Это приводило к тому, что выдвижение частей из глубины Франции проходило при том, что в воздухе полная царила англоамериканская авиация, то есть бомбардировки. Но, в принципе, прорывались, танковые дивизии проходили. Ничего, не прошли. Но, подходя к берегу, где вот были вот эти вот плацдармы, в принципе, ту же Ямаху их же спасла, в принципе, спасла артиллерия...
Амаху, в смысле?
Да. спасла артиллерия...
кораблей.
Огромные калибры, главные калибры флота, который туда был подтянут, они просто разносили...
пулеметные гнезда.
Ну, и подходящие части тоже стирали с лица земли.
И вот второй очень важный вопрос, я думаю, вот Алексей из Казани задает. Как воспринимали простые немцы и солдаты открытие Второго фронта? Считали ли они, что это начало поражения в войне, или считали, что смогут воевать и победить? Я бы к этому вопросу Алексея добавил, как восприняли открытие Второго фронта не только простые немцы и солдаты, но и руководство и Рейха, и Вермахта.
Ну, как бы генералы Вермахта в большинстве своем, как они заявляли после войны, значит, еще и до Второго фронта как бы
понимали,
что да. Что война, в общем, катится по наклонной, что победы Германии не будет. Значит, что касается простого населения, это мы можем судить по вот те же самые сообщения из Рейха, которые СД проводила мониторинг, как у нас сейчас принято говорить, населения, и собирала, так сказать, информацию. Значит, крайне негативно восприняло население открытие Второго фронта, причем настолько негативно, что значительно более негативно, чем какое-нибудь поражение на Востоке. Да. Одно из поражений на Востоке, то есть там Сталинград. Ну, хотя Сталинград, конечно, произвел очень серьезный шок на немецкое общество, но открытие Второго фронта, для рядового немца значило очень много. То есть, если с одной...
Психологически.
Да. Но потом это отсылало к Первой мировой. Совсем...
И не только к Первой мировой, это еще и отдавало, что тут-то вроде с большевизмом воюем.
Ну да.
А тут вот, все-таки немецкий, как бы, не рядовой немец, он считал себя там, пусть там нашим противником, но все-таки членом вот именно европейской цивилизации, да, и тут вот столкновение, высадка союзников, в общем, это произвело шок на немецкое общество. Геринг это отмечал, Геббельс это отмечал, значит, в своих дневниках и выступлениях, когда, к инструктажах, как вести пропаганду.
А реакция Гитлера известна?
Редакция Гитлера, значит, что он подошел к карте, посмотрел, ухмыльнулся и отошел от карты. Вот 6 числа, вот как раз на встрече с Йодлем. Так очевидец записал. Да. Вот он посмотрел, усмехнулся и пошел на встречу с Хорти, отправив адъютанта Йодля к Рунштадту с требованием напомнить, что приказ о том, чтобы сбросить в море противника, остается в силе.
Еще одна маленькая реплика, буквально три слова. Командир 26-й истребительной дивизии, которая сидела на Ла-Манше, ну, недалеко от Ла-Манша, Йозеф Брюллер, утром, когда произошла высадка, решил слетать посмотреть, что там делается. Обратно его Фоке-Вульф привез 200 пулевых пробоин.
Алексей, а еще вот такой вопрос, я вот сейчас не помню, кто-то из наших слушателей задал. А вот вы говорите, что подкрепления уже не было, поскольку все перебрасывалось на Восточный фронт.
Да.
А из союзнических Третьему Рейху стран и воинских соединений ничего туда не подкрепление? То там только немцы воевали?
Нет, там воевали не только немцы, но их туда уже не перебрасывали. Они там были изначально.
Они там уже были изначально.
И просто во Францию в свое время было передислоцировано значительное количество восточных легионов. То есть вот легионы, сформированных из бывших граждан СССР на территориях. Там, вот, там туркестанские легионы, там грузинский легион, азербайджанский, там, ну, вот,
армянский.
Армянский не помню, но... Вот
здесь, когда общем... здесь нам напоминают, что генерал Краснов в одном из своих писем писал: идет немецкая маршевая рота и поют русские солдатские песни.
Ну, это вот так, восточный легион, их было, кстати, значительное количество, и их перебросили во Францию, потому как в то время несение гарнизонной охранной службы все-таки войска были не самые надежные, и Гитлер всегда к ним относился крайне... Ну, в общем, отрицательно.
Не доверял.
Не доверял и всегда говорил, что зачем нам вооружать эти восточные народы, когда теоретически мы можем этим же оружием вооружить немцев. Они пусть на заводах работают. Вот такое. У Гитлера был такой подход. И часть легионов было распределено во Франции. Значит, на островах Ла-Манша стояло какое-то количество. Но, скажем так, никакой роли они не сыграли в борьбе с французами. Причем многие просто поздавались.
Ну да, да.
Грузины, по-моему, подальше. Вообще подняли мятеж, перебили офицеров немецких. И немцы вынуждены подавлять мятеж, так сказать, грузинского легиона. То есть там, в общем...
Не все было,
не
слава
все
богу.
Было, да,
не все было, слава богу. Ну, вот сейчас наша программа подходит к концу. Спасибо Константину Залесскому за то, что он изложил как бы такой взгляд со стороны Третьего Рейха на Второй фронт.
Высадка уже состоялась.
Да, высадка состоялась, но, как я уже сказал в начале программы, мы еще будем возвращаться к открытию Второго фронта, и к высадке союзников, и к взаимодействию с советской армией. Все это еще будет, а сейчас мы... Благодарим Константина Залесского, вели программу, да, Захаров и Дымарский. Мы прощаемся. И под конец небольшой портрет. Мы прощаемся. Через неделю встретимся.
Всего доброго.
До свидания. Маршал Николай Крылов прошел заметную часть всех военных кампаний, в которых принимал участие Советский Союз. Сперва гражданская война, здесь просто идеальная картинка для советского учебника истории. Зачисление в Красную армию в 16 лет, бои на Южном фронте в Азербайджане, в Грузии, потом резкий поворот, и Крылова переводят на Дальний Восток. Здесь Крылов остается до конца 30-х, он уже полковник. Потом Ставрополь, и, наконец, в мае 1941-го Крылова назначают начальником штаба Дунайского укрепрайона – южном участке советско-румынской границы. Это в Одесском военном округе. Здесь он и встречает начало войны. Крылов за годы Великой Отечественной получил уникальный опыт обороны осажденных крупных городов. Ведь он был начальником штаба обороны Одессы, Севастополя и Сталинграда. В Сталинград он был вызван в августе и возглавлял штаб 62-й армии до того момента, пока это место не занял Чуйков. После Сталинграда Крылов на Западном фронте за участие в белорусской операции получает звание Героя Советского Союза. За участие в Восточном прусской операции еще одно такое же звание. После Великой Отечественной войны с Японией Крылов служил в разных военных округах, а потом занялся главным, по сути, созданием войск стратегического назначения. Он был назначен главкомом РВСН, и ему удалось эти войска привести в боевую готовность и на серьезный уровень. Маршалом Советского Союза он стал в 62-м. Успешному карьерному росту, судя по всему, способствовали хорошие отношения с Никитой Хрущевым.
Программа «Цена победы».